Глава 5. Какая все же это красота! Лежать в огромной теплой ванне, больше похожей на небольшой бассейн, обнимать прекрасную девушку, пить вкуснейшее вино и совершенно ни о чем не заботиться. Не думать, что где-то в застенках крепости сейчас развернулась настоящая баталия за право обладания добычей из разлома. Не думать, что 5 кварталов столицы превратились в руины, и несколько сотен, а то и тысяч жителей города, думавших, что обитать по соседству с магической академией престижно, больше никогда не откроют глаза. Не думать, что впереди предстоит трудный разговор с Алией и злым инженером. Вообще ни о чем не думать. Вот только все эти красоты были мне недоступны. Несмотря на такое приятное и мягкое соседство, мысли то и дело возвращались к минувшим суткам. После того, как я явился в крепость и сообщил о том, что волна захлебнулась, разлома под академией больше не существует, началась такая бурная деятельность, что она захватила всех и каждого. Явились даже представители других академий, дабы помочь разгрести завалы и найти пострадавших. Стражники, аристократы, горожане, студенты, церковники, смертники. Несколько тысяч людей собрались в одном месте с одной единственной целью — устранить последствия прорыва темных и спасти хоть кого-нибудь. Мне в этом празднике труда участие принять не довелось. Меня взяли в оборот представители крепости. Как я понял, группа специального реагирования уже успела пройтись по разлому и обнаружила, что оттуда практически ничего нельзя вынести. Поэтому служители света носили на меня, требуя полный отчет. Вот тут-то и пригодилась Алия. В этот момент я был готов называть ее даже мать Алия. На то, как она прогибала куда более опытных и старших церковников, любо-дорого было посмотреть. Вскоре появился отец Нор, притащивший мою куртку, набитую всякой всячиной. Служители света протянули было к ней руки, но на защиту моей собственности встало сразу 2 церковника — отец Нор и мать Алия. Сколько было ругани, сколько криков и угроз! В итоге, спустя какое-то время, меня отправили в гостиницу. Выписали девушку из самого дорогого борделя столицы, и вот уже 5 часов я безостановочно предавался сладостной неге. Внезапно дверь едва не слетела с петель. Ко мне в ванную ворвалась Алия. Злая Алия. «Пошла прочь!» — рявкнула девушка, с трудом сдерживая гнев. Пышногрудая красотка что-то пропищала и, сверкая великолепной задницей, выбежала из помещения. «Сволочи!» — в сердцах произнесла Алия, прекратив накручивать круги по комнате. «И тебе привет», — сказал я. «Дай угадаю, они забрали всю мою добычу». «Только попробовали бы. Я бы всем руки оторвала. То, что ты вытащил из разлома, твое и только твое. Ни у крепости, ни у академии, ни у империи прав на твою добычу нет. Потом подумаем, что из этого можно использовать, а что продать. Парочку интересных камней я там увидела. Они тебе точно пригодятся». Девушка уселась на стул и уставилась на меня. Стало неуютно. У Алии был взгляд отца Нора, тяжелый, проникающий в самую сущность. Что забавно, ни меня, ни ее не смущало, что я находился в ванне голым. Кого вообще могли волновать такие мелочи, когда на кону стояло что-то большее? «Тогда что случилось? На меня повесили разгром столицы? Мне нужно платить за восстановление академии? Внезапно темные выставили ультиматум, что крепость должна меня выдать? Если бы. Тебя признали героем, спасителем города. Через месяц император желает тебя видеть, чтобы лично выдать награду».
И ты из-за этого такая раздраженная?»
«Согласно законам Заракской империи, смертник не имеет права встречаться с императором».
«Так я вроде как не смертник», — нахмурился я. «Или я чего-то не знаю?»
«В том-то и дело, что твой статус не определен, и верховный епископ до сих пор не может согласовать с советом глав регионов твое уникальное положение». «Да, ты не смертник, но ты и необычный житель империи. Тебя по-прежнему не существует, и в этом заключается основная загвоздка». Представитель императора, что принес столь благую весть, заявил, что за спасение столицы тебе будет дарована жизнь и право вернуть свое имя. Ты вновь станешь бароном Максимилианом Валевским, и изменить это мы никак не можем. Приглашение было вручено лично мне в руки в присутствии Совета глав регионов. Отказаться от встречи с императором — подставить под удар крепость».
«То есть, если через месяц предстану перед императором, я верну свое имя, и крепость больше не будет влиять на мои действия. Так?» — переспросил я. «В чем подвох?»
«В том, что сейчас у тебя есть только один человек, перед которым ты должен отчитываться.
Как только станешь бароном, таких людей будет огромное количество. Герцог в регион, к которому ты попадешь, судьи и прокуроры всех мастей, градоначальники, император со всем ворохом своих советников и наследников, всевозможные графы и виконты, что выше тебя по статусу. Ты попадешь на самый низ пищевой цепочки империи, где тебя будет использовать каждый, кто обладает хоть какой-либо властью, в том числе и герцог Адаевский. Проклятье, ты даже войти в церковь не сможешь. В течение года человек, получивший титул лично из рук императора, не имеет права отказываться от такого подарка даже под страхом смерти.
«Тебя послушать, так настало время подать ниц и молить о том, чтобы меня оставили в крепости», — съязвил я. «Только ты забываешь, уважаемая личная служительница, что, вернувшись в стан живых, я не только получу гору всевозможных начальников, которых у меня даже сейчас хоть отбавляй, но и верну право защищать свою честь и достоинство всеми доступными мне средствами, коих, хочу тебе сказать, довольно немало. Кроме того, никто не обязывает меня подписывать вассалитет с каким-либо из герцогов. Я вполне могу какое-то время существовать как безземельный барон. Откуда я буду брать деньги на существование? Это элементарно. У меня будут развязаны руки по выбору разломов. Все, что мне нужно, найти команду тех, кто умеет разделывать темных тварей. Золото, материалы, артефакты, усиления — все это потечет ко мне полноводной рекой. Куплю себе имение в черте столицы, уйдя таким образом из-под влияния герцога, и буду жить, поживать да добра наживать. Почему-то об этом ты умолчала.
Разломы находятся на чьих-то землях. Крепости каждый раз приходится отдавать 30% оценочной стоимости добычи владельцу земель.
Невелика потеря. Мне стоит только закрыть 2-3 пятерки, как бароны, виконты и графы всех мастей будут приглашать меня в свои земли, только чтобы я прошелся по их разломам. Потому что 30% после смертников и 30% после меня — разные суммы. Или я ошибаюсь?
В этом нет, — помрачнела Алия. В другом — да. Разломы принадлежат крепости. Это закон. Никто тебя не пустит внутрь без согласования и своей доли.
Для этого у меня есть специально подготовленный человек, который умеет решать вопросы, связанные с препонами церковников. Не ты ли кричала, что останешься со мной до конца моих дней? Что тебя держит в крепости, мать Алия? Особенно сейчас, когда ты являешься ровней епископу. Лично я даже рад, что смогу выйти из-под контроля крепости.
Посуди сама. Верховный епископ прилюдно признает меня не смертником, но совет глав регионов тормозит определение моего нового статуса. Почему? Да потому что им это выгодно. Отец Урк может болтать все, что угодно, но пока у него есть 9 епископов, толку от крепости не будет. Да и сам верховный епископ тоже показывает свою несостоятельность. Он громогласно провозгласил, что отныне я не принадлежу ни крепости, ни империи. Однако стоило императору заявить, что он хочет меня видеть, как ты превратилась в злую Мигеру. Почему?
«Потому что у нас не просто церковь, а церковь Заракской империи», — пробурчала Алия, во главе которой находится император.
«Тогда объясни, пожалуйста, какого скрона ты выгнала мою красотку? У меня, между прочим, еще 2 часа оплачены, и я собираюсь воспользоваться ими сполна. Тоже мне нашла проблему. Ее подопечного вернут в стан живых. Радоваться нужно, что отныне тебе не придется защищать меня от всякого сброда, пожелавшего развлечься и самоутвердиться за мой счет. Так, обязательно нужно продолжить тренировки по владению шпагой. Без нее я теперь никуда. Да и саму шпагу нужно купить. Ты меня вообще слушаешь? Эй, ты что творишь?»
Мой возглас удивления имел право на существование. Неожиданно Алия сняла с себя мантию и одежду, что скрывалась под ней, представ передо мной совершенно голой. Я впервые видел девушку без бесформенного балахона, так что с достоинством оценил идеальные формы ее тела. Плоский живот, небольшая вздернутая грудь, что так и просилась в ладонь, тонкая талия, длинные стройные ноги и ни единого волоска на теле. Без тени смущения Алия забралась ко мне в ванну и, погрузившись по самую голову и откинувшись на бортик, блаженно закатила глаза. 100 лет нормально не мылась. Даже не представляешь, как я завидовала, когда ты после одноуровневого разлома в баню со своей группой пошел, произнесла Алия, не открывая глаз.
«У тебя вроде там шурганское вино было. Нальешь?»
«Держи».
Я чуть сдвинулся и улегся рядом с Алией. «Мою группу нужно вытащить из крепости. Сделаешь?»
«Они смертники. Единственный способ их вытащить — обменять на усилители».
«Об этом речь и идет», — произнес я, отчего
Алия резко открыла глаза. Взгляд, которым на меня посмотрела девушка, скомкал и напрочь выкинул весь романтический флёр, который я успел себе придумать.
среди твоей добычи усилителей не было. Макс.
Что, Макс? Я прекрасно понимаю, что мне нужно рассказывать тебе все, что я пережил в разломе. Но когда ты вся такая красивая вошла ко мне в ванну, мысли повернулись в другую сторону. И не нужно на меня так смотреть, у меня молодой и полный сил организм. А ты вместо того, чтобы позволить мне расслабиться, выгнала мою девочку. О чем еще я мог думать, когда ко мне в ванну влезает обнаженная красотка и просит вина? Явно не о том, что было в разломе. Или отношения между темным и его личным служителем запрещены? Предлагаю сразу определиться с этим моментом, чтобы я себе лишних иллюзий не строил.
Этот момент не регламентирован, после долгой паузы ответила Алия. Посмотрев на бокал с вином, она пригубила и отставила его в сторону. До нашего случая личные служители и темные всегда были одного пола. Прости, я не подумала, как ты можешь отреагировать на мое обнаженное тело. Там, где я училась, не было разделения на мальчиков и девочек, были лишь дети крепости. Потому к обнаженным телам у нас выработалось другое отношение, не такое, как у обычных людей. Если тебя это смущает, впредь такого не повторится.
Знаешь, на самом деле это будет правильно, подумав, ответил я. Не стану скрывать, мне понравилось то, что я увидел. У тебя потрясающая фигура, а если не брать в расчет тяжелый взгляд, то ты без сомнения являешься красивой девушкой. Тяжело видеть тебя обнаженной и понимать, что касаться нельзя. Лучше вообще не видеть, чем вот так.
Повисла неловкая пауза. Алия смотрела на меня, я, отодвинувшись на противоположный край бассейна, смотрел на нее. Наконец девушка произнесла. Служение свету не подразумевает отказа от плотских утех. Единственное ограничение — никаких отношений со смертниками. Или, если брать наш случай, с теми, чей статус еще не определен. За время, проведенное в крепости, у меня не было возможности завести хоть какие-нибудь маломальские отношения. Ведь для всех я была не просто сестрой Алией, а дочерью отца Нора, руководителя контролёров тьмы. Меня старались лишний раз не трогать, дабы не прогневить отца. Ты не представляешь, как это бесило. Возможно, я действительно слишком накрутила себя относительно грядущей встречи с императором. Если она состоится, и ты вновь станешь официально живым человеком, я ничего не буду иметь против того, чтобы мы познакомились ближе. Если ты сам этого захочешь. До этого момента тебе придется терпеть. Потому что отказываться от ванны я не собираюсь. Надеюсь, мы этот вопрос решили. В таком случае объясни мне, пожалуйста, почему среди добычи, которую так яростно отстаивал отец Нор, нет усилителей?
Что же... Пожалуй, настал тот самый уникальный момент, когда я буду максимально откровенным. Ставь полок, мой личный служитель. То, что я собираюсь тебе рассказать, даже стены этой гостиницы слышать права не имеют. Какая красота, что вода в наших бассейнах имеет дополнительный подогрев. На то, чтобы рассказать Алие о своих приключениях в разломе и не только, у меня ушло около часа. Как ни крути, девушка доказала, что достойна моей откровенности. Одно восхождение на костер чего стоит. Я рассказал ей обо всем, о чем узнал на текущий момент. О символах и способах их получения, о тварях, что лезут в голову, о том, что сталь не всегда помогает в разломах, о том, каким образом мне удалось закрыть волну и откуда я взял голову воплощение Скрона, и, конечно же, о метаморфе, катализаторах и собственном усилении. Финальным аккордом моего рассказа стало кольцо, что я без всяких условий вручил Алие. «Вот теперь ты знаешь о темных все то же, что и я». Закончил я свой рассказ и залпом осушил бокал шурганского вина. Алия, немного подумав, совершила то же самое со своим бокалом и произнесла. Долгое время поглотитель считался сказкой древних. Первое упоминание об этом камне датировано 100-м годом с момента явления Скрона. Его получил человек, что выбил темных с центра материка, поделил земли на 3 империи и организовал постройку стены. Первый император людей. Второй и последний раз камень упоминался 500 лет назад, когда потомки первого императора вскрыли его могилу, чтобы забрать себе все ценности. Долгое время камень считался сказкой, вымыслом древних рассказчиков, пока 12 лет назад не был закрыт разлом 8-го уровня. Злой инженер принимал в той битве самое активное участие. Он вошел в число тех 32 смертников, что вышли из разлома. Отец нынешнего императора высоко оценил подвиг и жертву смертников, даровав им всем жизнь. Собственно, тогда-то мы и узнали, что за разломы высоких уровней можно получить осколки поглотителя. Знали, что ты получил их за свою 8-ку, но не форсировали события.
К чему было спешить, если в крепости существует отдельный служитель, что ведет полную статистику по твоим разломам и их уровням? Крепость контролирует каждый твой шаг, но без дела не вмешивается.
«И после этого ты еще спрашиваешь, почему я так стремлюсь получить свободу?» — непроизвольно вырвалось у меня. «Как раз из-за этого!»
Собственно, теперь о том, что вообще такое поглотитель. Если верить древним архивам, это камень, позволяющий владельцу впитывать в себя все ресурсы в определенном радиусе. К примеру, нашел ты хрон, с помощью которого делают зелье на повышение уровня камня. Поглотитель всасывает в себя всю энергию камней, и как только ее оказывается достаточно для повышения уровня, предлагает улучшить магические способности владельца. И так со всеми ресурсами. Хрон, чабр, нюкс, трам, емь. Все, какие только можно добыть в разломе или с темных тварей поверхности. Нужно говорить, в кого может превратиться тот, кто получит поглотитель. Ты упоминал о символе проклятия? По сути, это то же самое, только без человеческих жертв.
Знаешь, сразу вопрос возник. Как много людей похищают темные? У крепости есть статистика за год?
Червь стал для меня сюрпризом. О таком символе информации в церкви нет. У злого инженера 4 символа, но они все ориентированы на усиление.
Полагаю, что у моего наставника уже 5 символов. 5-й он получил вместе со мной, когда была завершена пиктограмма вызова волны. Ты не ответила. Как много народа ежегодно пропадает?
Темные твари сжирают или утаскивают в свои разломы до 10 000 человек ежегодно, нехотя ответила Алия.
Церковь уверена, что этих людей именно что сжирают?
«Я поняла твою мысль, не нужно давить», — оборвала меня девушка. «И мне не нравится то, куда ты клонишь. Мы и так выяснили неприятную новость, что темные могут интегрировать камни по своему желанию, не полагаясь на случай. Если окажется, что они еще и значительно усилились за счет людей, это нужно обязательно проверить. Вопрос только в том, каким образом. Высших иерархов Скрона нам никогда не удавалось захватить».
«Хочешь сказать, что злой инженер ничего вам про камни не рассказывал?»
«У темного нет камней, кроме анализа. Его проверяют каждый месяц». Я прикусил язык, чтобы не сболтнуть лишнего.
«О как! Оказывается, наставник-то тот еще жук. О том, что он является обладателем нескольких эксклюзивных камней, умолчал. Или не умолчал, что если отец Нор скрыл эту информацию от крепости, с этого церковника станется. Нужно проверить».
«У меня не совсем корректный вопрос, так что можешь на него не отвечать, но не задать его я права не имею. Ты все, что я тебе только что рассказал, передашь крепости? Тщательно занесешь в какой-нибудь отчет, приложишь к моему делу и будешь пролистывать долгими бессонными ночами, выискивая несоответствия?»
«Думаешь, отец Нор что-то утаил от крепости?» — сузила глаза девушка, отчего я едва не выругался.
«Почему мне досталась такая умная служительница?» Тем не менее, Алия ответила после паузы.
«Это непростой вопрос. Мы знаем, что в крепости орудуют шпионы темных. Есть даже подозрение, что это высокоранговые шпионы, имеющие высокий уровень доступа. Поэтому да, я зафиксирую все, что ты мне сказал, в отдельном отчете, но нет, он не попадет в крепость. О том, где и как хранится этот отчет, будут знать только 2 человека — я и Верховный Епископ. Информацию по темным я получила от отца Урга. Он сделал выжимку из отчетов отца Нора. Самих отчетов я не видела. Верховный епископ сам принимает решение, что из нашего с тобой разговора доносить до общественности, а что следует скрыть до лучших времен.
«А что лучше забыть навсегда?» — дополнил я.
«Мне почему-то кажется, что у злого инженера символ червь имелся уже давно, но тебе об этом по какой-то причине не сообщили».
«Я выясню этот момент», — согласилась девушка. Причина такого поведения отца Урга на самом деле понятна. Никогда раньше в нашей империи не было одновременно 2 признанных церковью темных, тем более с зеркалом. Все эксперименты, что проводила крепость, увенчались сокрушительным провалом. Даже мастера, способные входить в боевую медитацию, не смогли открыть в себе зеркала. На текущий момент ты являешься уникальным человеком.
«Уникальность подразумевает огромную ответственность, которая мне не нужна. Лучше скажи, что будем делать с кольцом?»
«Редко, но с темных падают не только амулеты, но и бижутерия. Обычно это неказистые магические предметы с 2 свойствами. Редко, 1 случай на 1000, появляется элитное кольцо с 4 свойствами. Красных колец никто не видел. Их существование, конечно, предсказывали, но за 1000-летнюю историю противостояния со Скроном в архивах упоминаний про эксклюзивную бижутерию нет. Сейчас свойства кольца закрыты.
Они будут оставаться такими ровно до тех пор, пока предмет не окажется на чьем-то пальце. Считается, что в этот момент происходит подстройка кольца под своего носителя, и из всего многообразия параметров, которых насчитывается почти сотня, будут выбраны те, которые идеально подходят под особенности развития человека. Могу ошибаться, но за такое нераскрытое кольцо император запросто может назначить тебя герцогом.
Если бы оно мне только надо было.
Можно? Алия ни на секунду не заколебалась. Стоило мне протянуть руку, как в ней тут же оказалось кольцо. «Ты сказал, что у тебя есть 5 из 5 обрывков карты», — произнесла Алия, прежде чем я успел нацепить на себя кольцо. «Что дает полная карта?»
«Если честно, я как-то об этом и подзабыл», — признался я. «Все так завертелось, как только я хозяина прикончил, что было совершенно не до карты. Подожди минутку, сейчас разберусь».
На то, чтобы понять принцип объединения обрывков в одно целое, ушло от силы несколько секунд. Стоило сосредоточить взгляд на строке моих приобретений, как высветилось сообщение с предложением объединить куски в одно целое. Отступать я не собирался, так что подтвердил запрос и через мгновение смотрел на огромную карту центрального региона нашей империи. Здесь было все: города, деревни, реки и даже дороги между населенными пунктами. Не было разве что надписей и пояснений, но стоило посмотреть на столицу, которую тяжело не узнать, и подумать, что это есть город Турб, как тут же на карте появилось первое обозначение. Карта позволяла мне менять масштаб. Стоило сосредоточить взгляд на какой-то области, как она тут же приближалась. Не сильно, но дома в деревнях при сильном желании рассмотреть было возможно. Однако не города и дороги были важной составляющей этой карты. Красными пятнами по всему центральному региону были разбросаны разломы, а цифры, что стояли рядом с ними, показывали их уровни. Разлом в столице тоже присутствовал, только был не красного, как все остальные, а серого цвета. Остановив на нем свой взгляд, я получил пояснение. Разлом закрыт. Уровни исчезнут через 6 дней.
«Кажется, у нас возникла небольшая проблема», — протянул я, оценивая новую карту. «В центральном регионе есть разлом 10 уровня. И если я правильно понимаю то, что показывает мне карта, совсем скоро хозяин этого разлома получит в свое распоряжение новый этаж.
Алия, а почему про разлом почти 11 уровня, который находится в городе на севере центрального региона, никто не знает?»
«Город на севере региона? Кострищ?
Ты уверен?» — нахмурилась девушка.
«Судя по карте, абсолютно».
Я рассказал Алии, что дала собранная карта и какими особенностями она обладала.
«Почему ты так удивлена?»
«Потому что Кострищ — вотчина епископа Цвата. Место, откуда он практически не вылезает, несмотря на то, что в его регионе есть столица». Алия вскочила на ноги и начала наматывать круги по бассейну, ничуть не смущаясь из-за того, что я беззастенчиво пялюсь на ее обнаженную фигуру. Наконец девушка уставилась на меня своим тяжелым взглядом и произнесла: «Макс, мне срочно нужно попасть к верховному епископу. Кажется, для тебя появилась новая работа».